Неделя в истории.
5 августа исполнилось 2 года со дня убийства в Пскове священника Павла Адельгейма.
В жизни отца Павла, которого теперь по праву почитают как исповедника веры, как в зеркале отразилась история и страны, и церкви. Павел Анатольевич Адельгейм родился 1 августа 1938 года. После того, как арестовали его отца и мать, жил в детдоме. Через несколько лет мать отправили по этапу в ссылку в Казахстан, где они жили до смерти Сталина. Затем переехали в Караганду. Еще будучи школьником, Павел нашел в Караганде православную общину отца Севастьяна и стал регулярно туда ездить. Богослужения были тайными, служили по ночам в частных домах на переносном антиминсе. В 21 час начинали всеночную, потом до 5 утра служили литургию. В молодости отец Севастьян был келейником старца Нектария из Оптиной пустыни. Собор 88 года прославил его одного из первых среди новомучеников. И именно он, по воспоминаниям отца Павла, пробудил в нем интерес к церковной жизни. Из Казахстана Павел переехал в Киев к родственникам. Ему не было и 18, когда он стал послушником Киево-Печерской лавры. В 56 году поступил в Киевскую духовную семинарию, собирался стать монахом. Но промысел Божий указал ему другой путь. Когда Павел был на третьем курсе в 59 году, празднование 1 мая пришлось на Великую Пятницу. Павел с другом пошел к ректору с протестом. А после этого его заставили написать заявление об отчислении из Киевской семинарии по собственному желанию. Монахи-молитвенники Киево-Печерской лавры посоветовали юному семинаристу ехать к отцу Гермогену Голубеву, архиепископу Ташкентскому. Перед этим Павел женился на 17-летней деревенской девушке Вере. С тех пор они всегда были вместе. У них 3 детей и 6 внуков. В 1959 году архиепископ Ермоген Голубев рукоположил Павла Адельгейма для священнослужения в Ташкентском кафедральном соборе. Спустя 6 лет он был назначен настоятелем Никольской церкви в Бухаре. Плачевное, вернее, аварийное состояние храма подвигло батюшку отстроить его заново. За возрождение храмов в наше время жалуют наградами. А тогда наградой стал срок. При обыске нашелся компромат, запрещенная литература, старая пишущая машинка, дедовская сабля. Обвиняли в том, что писал антисоветские стихи и приписывал их известным поэтам. Вот, к примеру, написал «Реквием» и приписал Анне Ахматовой. Теперь по этому поводу можно и улыбнуться, пусть не без горечи, тогда дело обернулось приговором, 3-летним лагерным сроком. Потом, конечно, реабилитировали и батюшку, и его расстрелянных деда и отца, и приговоренную по антисоветской статье мать. В 1971 году в колонии отец Павел был тяжело травмирован и потерял правую ногу. Освободился он из заключения инвалидом. Служил в Ташкентской и Рижской епархиях, где его связывали теплые доверительные отношения с епархиальными архиереями, проявлявшими к нему и его исповедничеству искреннее уважение. С 1976 года дружное семейство Адельгеймов жило в Пскове. За это время было испытано счастье и горести, сложные отношения с церковным начальством. Были приходы в Песковичах и в Богданово, родная школа регентов, которую у него практически отобрали, приют для детей-сирот с отклонениями в развитии, родной храм жен мироносец. Отец Павел был образцовым добрым пастырем, скромным в быту, неутомимым в служении, всегда доступным, попечителем сирых и убогих, заступником своих духовных братьев. Матушка Вера вспоминает: «Он обычно говорил мне: чего ты нервничаешь? Господь не оставит. Мы никогда не жили богато, а были случаи, когда к нему подходили с просьбой о помощи. Он шел в церковь, забирал зарплату и отдавал. Я говорю: Павлик, как же мы будем жить, что мы будем кушать? А Господь не оставит, — отвечал он. К отцу Павлу можно было прийти в любой момент и с любым вопросом. Если нужно было, он и в 2, и в 3 часа ночи мог принять человека. И приходили, и приезжали, и со всеми он беседовал. У него часто столовались и ночевали незнакомые люди. Христианское человеколюбие не позволяло никого прогнать. Это, судя по всему, изгубило отца Павла, ведь человек, убивший его в припадке сумасшествия, 3 дня прожил в доме священника. Его послали к отцу Павлу какие-то знакомые, в надежде, что священник поможет восстановить молодому человеку душевное равновесие. В полной мере к отцу Павлу относятся слова, сказанные им в одной из проповедей. Для христианина жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а той полнотой, которую человек способен принять от бытия. Жить в бытии хотя бы день – уже дар».
Сегодня мы послушаем с вами проповедь отца Павла Адельгейма, которую он произнес на последней в своей жизни земной литургии 3 августа 2012 года.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Огонь пришел тебя вовлечь на землю, и как хотел бы, чтобы он возгорелся, сказал Господь. Он говорит о своей миссии. Что же это за огонь, который Господь хотел зажечь на земле? Это огонь благодатной жизни с Богом и по Божьему. Господь пришел нас спасти. И спасение в том и заключается, чтобы мы стали стадом словесных овец Божьих. И это совсем не просто стать чадом Божьим. Человеку необходимо преобразиться, стать свойственным Царству Божьему. И вот возникает задача, что же нам делать, чтобы загореться этим огнем так, как от него загорелись множество святых Божиих. И вот Евангелие сегодня указывает нам на смысл этой задачи. Что нам надо делать в своей жизни? Господа позвал один человек исцелить его дочь, которая уже умерла. И Господь пошел. Но по дороге народ теснился вокруг него. Народ вокруг него всегда теснился. Все старались подойти к нему как можно ближе, чтобы услышать его голос, чтобы не пропустить ни слова, и чтобы его коснуться. И вот в этот момент одна женщина, страдавшая много лет кровотечением, приблизилась в этой толпе и прикоснулась ко Христу. И он спросил, кто прикоснулся ко мне. И Петр с недоумением говорит: Господи, народ тебя теснит со всех сторон, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне. Но Господь говорит: нет, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую от меня. Тогда эта женщина поняла, что она не может утаиться. И она рассказала о своей беде и о том, что как только она прикоснулась ко Христу, остановился ток крови ее. То есть произошло то, чего она желала и прилагала все силы в течение многих лет избавиться от болезни. И вот это событие наступило, она исцелилась. Но ей было страшно об этом сказать, потому что в Ветхом Завете у иудеев считалось, что женщина находится в нечистоте, когда с ней это происходит. И не только в Ветхом Завете, а даже и церковные книги, вот сама эта ветхозаветная идея проникла. Идея, которая никак не может быть понята с христианских позиций, потому что у нас нет того понятия о нечистоте, которая существовала у иудеев. Но она была еврейка, и она была в кругу тех понятий, которые существовали в ее время. Поэтому ей было очень стыдно, и она не смела об этом сказать вслух. Она чувствовала, что она сделала что-то недолжное. А Господь ей на это ответил: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». И вот Господь произнес это слово «вера». А что это такое вера? Очень многие люди думают, что вера – это некоторое переживание, которое имеют только люди религиозные. Это совершенно неверно. Вера – это одно из свойств человеческой души, такое же, как любовь и надежда. Вот это три свойства человеческой души, которых ни один человек лишен быть не может. Каждый из нас и верит, и любит, и надеется. И представить себе человека, который этих свойств не имеет, невозможно. Всякое духовное существо эти свойства имеет. Эту веру имеют и ангелы, которые видят Бога лицом к лицу. И эта вера никуда не исчезает, когда человек приходит к ней опытом. Она только становится шире и глубже. Но веру иметь могут не только святые ангелы и люди. Веру имеют и павшие духи, и бесы. Апостол говорит: и бесы веруют и трепещут. То есть они испытывают к Богу недолжное отношение. Веруя, христианин любит и надеется. А бесы вместо этого испытывают ужас перед Богом, потому что они осознают Его святость и свою собственную нечистоту. Поэтому вера у человека тоже бывает очень разного качества. Апостол говорит, что вера может быть сонной, может быть мертвой. А может быть, вера живая и благодатная. И когда Господь говорит: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя», Он говорит о том, что эта вера была исполнена и любви, и надежды, что она осуществится. И тогда эта вера осуществилась. И вот для того, чтобы приобщиться к божественной жизни, необходимо иметь веру. Веру такую, какая у женщины, веру, которая принесла ей исцеление. У нас у всех эта вера, несомненно, есть. Мы все веруем. Это основа человеческих отношений. Мы не только в Бога веруем. Мы веруем друг в друга. Мы друг друга тоже не знаем. Мы веруем друг друга. А уже потом опыт постепенно открывает нас друг другу, и мы начинаем понимать друг друга. А начинается все с веры. И дружба начинается с доверия тому человеку, с которым захотел дружить. И любовь начинается с того человека, которого ты любишь. Почему происходит выбор? Почему этого, а не другого? А вот потому что этому верю, а другому нет. То есть все начинается, все человеческие отношения начинаются с веры. Даже деловые отношения. Мы же и партнеров себе выбираем там по бизнесу. Выбираем тех, кому доверяем. А почему доверяем? На это невозможно ответить. Потому что очень часто бывает так, что мы ошибаемся, и партнеры нам изменяют, и оказывается, что они не заслуживали доверия. А вот мы выбрали их, потому что им поверили. Только один Бог никогда не подведет и не обманет нашей веры. И вот эту веру в Бога человеку необходимо в себе и растить, и хранить. Но кроме этой веры, Евангелие сегодня указывает нам еще и на действие. Эта женщина не только поверила исцеляющую силу Христа, она совершила некоторые действия. Она старалась протиснуться к нему через толпу, чтобы коснуться его одежды. Она думала про себя: если только коснусь его одежды, исцелюсь. И то, на что она надеялась, произошло. Она исцелилась. А как же нам можно осуществить свою веру прикосновением ко Христу? Это было возможно, когда Христос жил на земле, жил плотью своей. А как же теперь? Вот Господь, возносясь от учеников на небо, сказал им: «Вот я с вами всегда до скончания века». Как же мы теперь можем прикоснуться ко Христу, который не оставляет нас, который с нами пребывает здесь всегда? Ведь мы за божественной литургией сейчас будем приносить бескровную жертву. Мы будем молиться о том, чтобы Господь, Святой Дух, сошел на предлагаемые дары, чтобы хлеб и вино стали действительными телом и кровью Иисуса Христа. Он пребывает среди нас и нас слышит. И вот в настоящее время риза Христова – это вся жизнь Его Церкви, потому что Церковь – Его тело, и оно облечено и в догматы, и в священные ритуалы, то есть богослужения, свечи, поклоны, кождения. Все это – одежда Христова. И к этим одеждам необходимо приобщаться. И, конечно, самое главное в церковном ритуале – это таинство, которое нам оставлено Богом. Вот таинство Евхаристии. И Господь говорит о том, что Он пришел огонь во врещи на землю. Что это за огонь? Это не догматы, это не ритуалы, это не свечи и поклоны. Огонь, который пришел Господь во врещи, это новая благодатная жизнь. И она вмещает в себя наше понимание о Церкви, о Боге, о вечной жизни. Это понимание раскрывается в символе веры, в догматах. Оно раскрывается в богослужении, где перед нашими глазами каждый раз проходит вся жизнь Христа и весь Его подвиг. Это и есть огонь, который принес Господь на землю. И молитва, и таинство, и христианская жизнь по его заповедям. Все это огонь, который может разгораться в человеческой душе. И тогда он преображает человека, делает свойственным Царству Божьему. Когда мы смотрим на святых, то видим, что все они стяжали богоподобие. Они научились жить с Богом и по Божьей, и Бог пребывал в их сердцах. И вот это единение человека с Богом начинается не в загробной жизни, а начинается на земле. И с тех пор, как оно начинается, человек уже не отделяется от Бога. Он живет благодатной жизнью с Ним, и эта жизнь – жизнь вечная. Потому что и на земле здесь она возможна. И за пределами смерти, когда человек восходит в новую жизнь, благодатная жизнь продолжается. Это и есть та жизнь вечная, познание которой заповедано каждому христианину. И это познание должно быть не теоретическим, а это познание должно быть осуществлено в нашей жизни. Аминь.